Из заключения нашего собрания мы читаем из 19 главы Евангелия Матфея, начиная с 27 стиха. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, то есть Иисусу Христу, вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние – первыми. Аминь. Иногда наше собрание носит вот такой, знаете, как бы так тематический характер, а иногда бывает, что проповеди или дополняют друг друга, или они совершенно носят разные мысли, разные темы. Но сегодня мне как думается, что наше собрание в единстве Духа, и самое главное в том, чтобы понять волю Божию для своей собственной жизни. Прожитая неделя каждым из нас, она была занята во многих заботах и хлопотах, и не все мы можем быть на неделе в собрании, что с одной стороны печально, а с другой стороны, это наша ответственность каждого. Но вместе с тем, воскресный день, он как-то объединяет нас постоянно вот в этом искании Господа, в утешении, в обличении. И прекрасно, что есть один день в неделе, когда мы можем полностью посвятить его Господу, хотя есть каждый день для этого. Но воскресный день, он как-то по-особому выделяется в жизни каждого из нас. И читая Евангелие от Матфея, мы должны, наверное, будем сказать, что имя Матфей, оно и сегодня также живо в христианской среде, и многие из нас называют детей своих или внуков библейскими именами. Это чудесно. Это чудесно, потому что мы никогда так особо не задумываемся о том, что имя, оно, как бы, знаете, идет с человеком всю его жизнь. Я как-то стал исследовать этот вопрос и обнаружил, что, давая имена своим детям, я стал наблюдать, а соответствуют ли они вот тому имени, которое мне было когда-то на сердце, и мы вместе с супругой назвали их. И вы знаете, стал смотреть и обратил внимание, есть вот как-то в жизни вот это, ну вот оно сопровождает человека, это имя. И не всегда, конечно, человек соответствует тому имени, которое ему дают, но оно сопровождает его. И Матфей означает «дар Божий». И вот так получилось в жизни евангелиста Матфея, еще до обращения его ко Христу, он был именно налогосборщиком, или так, человеком, который собирал пошлины. То есть какое огромное расхождение – оно вообще переводится «дар Божий», это имя. И вот какое огромное расхождение было в его жизни, когда он, будучи назван таким чудесным именем «дар Божий», употреблял себя в совсем другом отношении. Он не дарил или не служил этим даром Божиим, но он был противником. И в то время, как история говорит, что эти люди были всегда в уничижении со стороны народа израильского, потому что они не служили собственному народу, а обирали собственный народ. И это, в этом также был, в этой профессии Закхей, мы помним прекрасно эту историю евангельскую, когда Христос был в его доме, его сердце изменилось, и он сказал, кому чем должен воздам вчетверо. То есть состояние вот имени, состояние жизни или положение жизни. И слава Господу, что пришло время, когда Матфей стал на самом деле отражать это имя, дар Божий. Писание говорит, когда Христос избрал учеников, и Он каждому одному сказал: «Оставь все, следуй за Мною, и ты будешь ловцом человеков». Мы помним эту историю с Петром и сыновьями Завидеевыми. Но суть, наверное, не в этом. Мы видим одно, что Матфей, будучи, имея такое как бы значение своего имени, дар Божий, подлинно оставил все ради Христа, чтобы на самом деле подлинно соответствовать вот этому имени. И Евангелие, написанное им, предназначалось для новообращенных из иудеев. И цель этого Евангелия еще раз засвидетельствовать, что Иисус – долгожданный для еврейского народа Мессия. Многократные ссылки на Ветхий Завет специально предназначены для того, чтобы показать связь между обетованным Мессией и воплощенным Христом. И мы знаем с вами из книги пророка Захарии, 12 главы, когда подлинно Мессия придет, то каждое колено, написано, будет плакать особо. И сказано там: «и жены их особо». Это состояние покаяния о том, что не было оставлено все ради Христа. И мы знаем, что на протяжении всей истории жизни, развития, переживаний, гонений, притеснений израильский народ в ожидании Мессии. Как чудесно сегодня брат сказал, что те, которые уже знают Господа, это все достигнуто. Это как бы, знаете, финиш вот того, чего ожидалось и ожидается до сих пор. Итак, контекст этой главы или этих мыслей из прочитанных стихов, можно сказать, следующий. Он заключается в том, что идет речь о богатом юноше, который пришел к Иисусу Христу и обратился к Нему со словами: «Что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать жизнь вечную?» И мы знаем, этот диалог закончился тем, что юноша отошел от Иисуса Христа с печалью. Там написано так: «потому что у него было большое имение». Богатство в сердце этого юноши занимало важное место и служило ему для комфорта и удобства, если так можно сказать, а не средство помощи другим. И как сегодня соизмерить этого богатого юношу, который хотел получить жизнь вечную, и как эта бедная вдова? Оно как-то, знаете, несоизмеримо. В жизни этой вдовы не было вопроса, как у юноши, но она отдала все, что имела, как сказано, все пропитание свое. Богатство сердца юноши занимало, мы видим, важное место и на самом деле служило ему, лично ему, для комфорта и удобства. Однажды Иван Михайлович Сергей проповедовал с этого места, я помню, 80-е годы, и на тему серебролюбия. И вот он привел такой пример, что, будучи еще молодым христианином, проповедуя, был благовестником, и однажды он попал в такое общество богатых людей и проповедовал как раз на тему серебролюбия. И вот он говорит: после этого собрания или после проповеди подошел один человек, называя себя христианином, и сказал: «Молодой человек, вы очень неправильно проповедуете. Вам надо быть очень осторожным в своей проповеди или в своих проповедях. Вы затрагиваете тему нашего, как бы сказать, знаете, положения». И вот у них была небольшая дискуссия, и в конце дискуссии Иван Михайлович говорит, приводит такой момент. Я спросил этого человека: «Вот вы миллионер, скажите, что вам еще не достает?» И на удивление брата этот человек сказал так: «Еще чуть-чуть, еще немного». Я ему говорю: «А где предел?» Спросил: «А где предел этого немного?» Тот человек так и не знал, что ответить. Братья и сестры, на самом деле, где предел вот этого нашего богатства земного? Где этот предел? У этой вдовы он заключался в этих двух лептах. А у этого богатого юноши, как мы прочитали, он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Но интересно другое, что этому юноше Христос ведь сказал: раздай нищим и следуй за мною, и что ты будешь иметь? Кто помнит? Сокровище где? На небесах. И вот соизмерять это сокровище, вернее, богатство теперешнее и сокровище на небесах. И 23 стих говорит здесь следующее. Иисус же, после того, как юноша отошел с печалью, Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышавшие это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Братья и сестры, все слушающие сегодня нас, мы тоже те же ученики и те же люди, которые задаем Господу этот вопрос. Я знаю, что сегодня среди нас находятся родственники тех, которые отошли уже к Господу и члены в нашей церкви. И вот на самом деле, что сегодня мы можем, вернее, чем мы можем угодить Богу, чтобы наследовать жизнь вечную? Чем? Евангельские церкви отличаются сегодня от исторических в том, может быть, в некотором моменте, я хотел бы отметить, некоторый момент, что там, чтобы получить жизнь вечную, нужно угодить Богу. В евангельских церквах, исповедующих Господа своим личным спасителем, и именно для нас это сегодня краеугольный камень, мы сегодня оправдываемся не делами нашими, мы оправдываемся верою. Оправдавшись верою, получивши мир с Богом, мы потом только прикладываем наши дела и все то, чем мы располагаем в нашей жизни, и даже материальным. Потому что не угодить Богу невозможно ничем. Только одним, как сказал когда-то апостол, когда писал послание к евреям, он говорит: Богу угодить можно верою. А приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть вот чем можно угодить сегодня Богу. И такая постановка вопроса, которую сказал Христос, ответил ученикам, она на самом деле изумила учеников. И они спросили: так кто же может спастись? И как всегда импульсивный Петр отреагировал первым, мы читаем здесь 27 стиха. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? На первый взгляд этот вопрос был естественным, но вместе с тем он открывал, так мы скажем, по-человечески был естественным, но вместе с тем он открывал, насколько еще Петр не понимал сути служения Богу. Вот мы оставили все. Размышляя над этим текстом Писания, мы можем сегодня сделать некоторые выводы из того, что подлинно ученики Господа Иисуса Христа оставили все. И после того, когда Дух Святой сошел на учеников, мы видим это соответствие вот этим словам: мы оставили все. Они все оставили. И мы знаем, что у Петра была семья, да и у всех учеников Господа, за исключением Иоанна и будущего потом апостола Павла. А так все практически были людьми семейными. Но они оставили все ради Царствия Божия. И желая разъяснить и Петру, и ученикам, и всем нам, сегодня находящимся, правильное понимание следования за Христом в достижении Царства Небесного, Господь, исходя из вопроса Петра, излагает три великих, на мой взгляд, истины христианской жизни, согласно которых мы здесь читаем: и всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми. Братья и сестры, это вопрос сегодня весьма актуален каждому из нас без исключения. Мы оставили все или нет? Я вспоминаю, когда Василий Ефимович Логвиненко сделал предложение идти и трудиться освобожденным служителем в нашу поместную церковь, у меня были колебания. Были колебания. И были мы так иногда сейчас, вернее, говорим сейчас, объективные причины. Я стал молиться Богу об этом. Господи, нужен ли я? И вообще, ты ли это призываешь, или это человеческая сторона? А перед этим я вел дневник, в котором у меня было записано, что до тех пор, пока в ЦФБ будет вот здесь, я как сейчас помню, я никогда не пойду на освобождение, на освобожденного служителя. Были, знаете, шероховатости в жизни нашего братства, были переживания, были скорби, и вот так вот жизнь духовная продолжалась или развивалась, что вставали вопросы. Потому что в то время, чтобы на самом деле быть служителем Евангелия, нужно было отречься практически от всего. И та зарплата, которую получали братья здесь, она больше 50% уходила на налог. Служители того времени не имели, так мы скажем, знаете, ну, профсоюзной опоры, не было будущности в пенсионном возрасте. Это была подлинная жертва. И когда я об этом узнал, были поначалу колебания, были. Но Бог так чудно повел, что с того времени, когда я принял решение для себя быть освобожденным служителем, я ни одной секунды не пожалел об этом. Братья и сестры, почему я говорю лично о себе? Потому что пережил это. И когда я сегодня смотрю на собственную жизнь, доверие Богу, я иногда плачу и говорю: Господи, почему так ты меня любишь? И я недостоин того, я имею больше того, чем я заслуживаю. Что этим хочу сказать? Что наша жизнь со Христом или за Христом – это жертва. Это добровольная жертва. Сегодня поменялись критерии, сегодня, как Александр Петрович сказал, мы стали более рациональными, мы встречаем эту проблему, когда приглашаем на служение, и нам говорят, спрашивают, а сколько мы будем получать средств? Тогда этого не было. И когда мне пришлось это делать, когда я принял решение для себя идти, я не знал, на что иду. Но Бог чудно благословил. Чудно благословил. Поэтому идти за Христом, это не означает потеря материального. Это означает, прежде всего, жертва ради Царствия Божия. И кто пожертвовал себя ради Царствия Божия, тот именно пережил в собственном своем сердце. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Удивительно, едешь в поезде, летишь в самолете, всегда видишь своих по духу, сестры в платочках. Где бы ты ни был, в Америке или в Израиле, в Европе ли, всегда можно найти именно вот по духу, почувствовать, что человек твоего духа. И всякий раз, когда были случаи, я обращался таковым, никогда не ошибался, были братья наши или сестры, не по внешности. Вернее, внешность отражала вот их не внешнюю, но именно суть вот какого-то расположения внутреннего. Братья и сестры, это удивительно. Это удивительно, если смотреть на жизнь апостолов, то они никто не остались без благословения при всех испытаниях, гонениях. И предание говорит, что Петр, когда уже был, так мы скажем, арестован и ожидал смертной казни, и ему сказали, что он будет распят, то он попросил, чтобы его распяли вниз головой, говоря: «Я недостоин быть распятым так, как мой Спаситель». И предание говорит, он был распят вниз головой. То есть именно это, так мы скажем, не так, как стоял крест Христов, или как вот этот крест здесь вот под кафедрой, да, вот наше, как бы сказать, ну, чем мы себя пытаемся как бы обозначить. Но наоборот, Все это говорит о том, что вот эти слова, сказанные Петром, они на самом деле исполнились позже. До этого он говорил чисто человеческое представление. Вот мы оставили все, что же нам будет за это, Господи? Вот мы же все оставили. И прежде всего, продолжая мысль, нужно сказать в этих истинах, что тот, кто со Христом разделяет борьбу и страдания и крест, обязательно разделит с ним победу, славу и венец. Потому что следовать за Христом – это добровольная жертва. И когда нас иногда упрекают и говорят, вы сектанты, вы затягиваете к себе, скажите, кого мы затянули? И кто из нас оказался затянутым? Никто. Это было добровольное решение, это была жертва ради вечной жизни. И мы сейчас с вами живем в стране, когда нас, как христиан, не преследуют. Мы живем довольно спокойно и комфортно. И важно это время использовать так, как можно эффективней для Господа в Его дарах, в тех, вернее, дарах и талантах, которыми Он наделил нас, потому что здесь, на земле, мы с вами формируемся для вечности. Именно в этих дарах и талантах есть возможность, ничто не препятствует. Нет таких гонений, как были в то время. Есть величайшие возможности и благословения послужить во имя Господа. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Здесь говорится не в прямом смысле слова, что нужно, если одна сторона у тебя в семье неверующая, нужно ее оставить. Нет. Здесь говорится о внутреннем состоянии, что ты должен быть свободным от того, что тебя окружает и то, что ты имеешь. И в псалмах, и в посланиях апостолов можно найти именно эти ссылки на то, что для Бога важно не наше положение и не наш карман, для Него важно наше сердце. Насколько мы внутренне сегодня свободны от того, чтобы, когда придет момент, пожертвовать тем, что тебе очень дорого, что очень дорого мне и тебе. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. В далекой молодости, уже можно так сказать, были переживания, как они сегодня есть, у сестер, чтобы выйти замуж, а у братьев, чтобы остаться верными Господу. Я вспоминаю эти темы бесед у нас в молодежной группе. И были искушения, когда сестры выходили за людей, не знающих Господа как личного Спасителя. И вот я вспомнил один случай, когда одна из сестер советовалась с нами, с братьями, что мне делать. Уже был жених, который, в общем-то, шли под венец, и она стала христианкой. Я вспоминаю, один из старших братьев сказал, если ты готова пожертвовать ради Царствия Божия этим молодым человеком, Бог благословит тебя в последующие годы. И когда сегодня смотришь на ее решение, и оно было положительным, я имею в виду в прямом смысле, как христианки, то сегодня ее семья благословенна. Мы иногда приоритеты плоти мешаем именно с ценностями Царства Божия, а они никак не перемешаются. Они несопоставимы и несовместимы. Потому что на самом деле еще раз хочется повторить и сказать, что мы делаем это ради Царства Божия добровольно. И те, кто ради Христа понес эти жертвы, как здесь сказано, получит во сто крат. То есть неизмеримо более, чем он потерял. И здесь конец замечательный. И наследует жизнь вечную. Именно при том он получит, или мы получим, не материальное благо, а жизнь вечную. То есть новое небесное сообщество. Христос ведь сказал этому юноше, раздай имение нищим или бедным, приходи и следуй за мною, и ты будешь иметь сокровище на небесах. И наши братья и сестры, которых мы будем сегодня вспоминать в этом новом статусе, в ожидании воскресения мертвых, они вошли в это вечное сообщества святых. Многие же будут первые последними, и последние первыми. В небесном мире будут пересмотрены стандарты и оценки, действующие сегодня в этом земном бытие. И то, что здесь казалось нам или кажется до сих пор великим и заслуживающим первого места, там будет оно последним, а возможно даже сказать и ненужным. Именно обесцененным или не имеющим вообще никакой цены. А то, что здесь было скромным, незаметным, занимающим у людей последнее место, там окажется на высоте, ибо Бог возвеличит смирение, кротость и невидимые жертвы и слезы. Они были всегда в истории Церкви, они и сегодня есть. Поэтому, рассуждая сегодня об этом, мы должны сказать, что воскресший и превознесенный Господь когда-то в книге Откровения показал Иоанну, что в небесный Иерусалим доступ открыт с четырех сторон. И в него можно войти и в отрочестве, и в юности, и в зрелости, и в старости. Ибо Господь призывает всех. И удивительно, что в притче, в 20 главе Евангелия от Матфея, там есть притча о работниках и винограднике, говорится, что нанятые на работу выполняли не одинаковый объем работы, но все они получили одинаковую плату. Поэтому, наверное, мы скажем так, будет правильно, вернее, сказано, что не играет роли, в каком возрасте ты пришел ко Христу. Важно, что ты пришел и как ты относишься к Нему. Потому что дело не в количестве работы, а в отношении к ней. И вот притча о виноградниках, о работниках виноградники, она и показывает. Хотя там можно прочитать о том, что те, которые с самого начала вышли на эту работу, были недовольны тем, что те, которые в конце дня рабочего, получили ту же самую плату. Так и мы, наверное, сегодня где-то похожи отчасти на этих работников в начале пути, вернее, в начале рабочего дня. Мы также похожи иногда бываем на старшего сына в этой притче о заблудшем сыне. Мы бываем похожи на этого старшего брата, когда сетуем на те или другие обстоятельства тех, кто пришел уже позже нас. И иногда говорим им: послушайте, тебе ли говорить, у меня уже большой опыт. Все то, что Бог дает нам, Он дает не по нашим заслугам, а по Своей великой милости. Сколько бы мы ни трудились, Его виноградники, мы никогда не заработаем того, что Он нам дает. Потому что это выражение Его благости и попечения. Поэтому мы должны с вами, братья и сестры, добровольно, с благодарностью принимать поручения Господне и не думать о себе, что мы такие значимые. И однажды апостол Павел, когда писал послание к Римской церкви, он сказал следующее в 12 главе: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это сегодня к нам, как это было и тогда. Итак, смотря в будущее, мы можем только умиляться перед благодатью Божией, ибо Его награда больше, чем мы можем себе представить и ожидать. И когда наш Господь Иисус Христос накануне Своих страданий беседовал с учениками, они были в смущении, когда Он говорил о том, что Он должен быть распят и воскреснуть. Они еще тогда не понимали значения этого. И вот Христос, успокаивая их, говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Их можно сегодня оправдать, учеников. Они еще не были рождены свыше. Но сегодня, к сожалению, мы иногда находимся в этом смущении. И зная Господа, зная обетование Божие, видя руку Божию в своей жизни, получая исцеление, получая насущный хлеб на каждый день и все потребное, почему-то мы на этом не заостряем внимание, а если что-то от Господа задерживается, мы на этом концентрируем весь наш взор сердца. В чем причина? Трудно сказать. Наверное, ответ один. Причина в нас. Почему-то мы забываем доброе, а заостряем внимание на чем-то худом и на том, что иногда я слышал такое выражение от одного члена церкви. Почему Бог так долго не отвечает мне? Я говорю, не знаю. Наверное, вопрос не почему, а для чего. Да не смущается сердце наше. Будем веровать в Господа, потому что у Него обителей много. И Он находится сегодня там, в небесах, чтобы, как говорит апостол Павел, послание к евреям, чтобы ходатайствовать за нас и чтобы приготовить нам место.